Добрый день, вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Наши темы. Шарли и Бог. Почему многие французы разочарованы тем, каким стал Шарли Эбдо спустя год после теракта в редакции? Шум северокорейского взрыва, мировая реакция на заявление КНДР об успешном испытании водородной бомбы. Планы на будущее. Водители большегрузов продолжают выступать за отмену дорожных сборов по системе «Платон». Кёльнский вокзал опасный для дам. Нападения на женщин в городах Германии вызвали бурю возмущения и скандал с политической подоплекой. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью» в ближайшие 55 минут. Сегодня ровно год с момента теракта в парижской редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», унесшего 12 жизней. Последовавшие за этим два дня теракты были совершены в пригороде Парижа Монруж, там была застрелена сотрудница полиции, и в 20-м округе при захвате заложников в кошерном супермаркете там погибло 4 человека. Во Франции в эти дни проходят траурные мероприятия в память о жертвах январских терактов 15-го года. Несмотря на все еще действующий режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов 13 ноября в Париже, на воскресенье в центре города запланирован массовый митинг в поддержку республиканских ценностей. Редакция «Шарли Эбдо» опубликовала в годовщину терактов еще один специальный выпуск. Спустя год убийца все еще в бегах, гласит заголовок на его обложке, а под ним карикатура. Но не на пророка Мухаммеда, а на самого Бога. Такой выбор Шарли снова вызвал во Франции оживленную полемику. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Коневская.
На утренней редакционной летучке судьба одного из старейших сатирических изданий Пятой Республики совершила крутой поворот. Под пулями двух фанатиков-исламистов погибли ведущие карикатуристы Шарли Эбдо. Террористы стремились стереть с лица земли газету, которая, по их мнению, систематически пятнала честь их пророка. Братья Куаши, учинившие бойню в редакции, не предполагали, что своим кровавым актом спасут Шарли Эбдо от гибели. Еженедельно находился на грани финансового краха, подписчиков оставалась горстка, продажи в киосках фактически не приносили прибыли. Трагедия Шарли сплотила не только его постоянных читателей, но и французский народ в целом. Из чувства солидарности и из стремления защитить свободу слова и в целом республиканские ценности люди ринулись раскупать еженедельник. Спецвыпуск после терактов вышел тиражом более 8 миллионов экземпляров. Ситуация постепенно стабилизировалась, главным образом благодаря пожертвованиям, дотациям и подписке. На сегодняшний день «Шарли» стабильно продает порядка 100 тысяч экземпляров в киосках. Вместо 2 тысяч подписчиков перед терактом, теперь их у «Шарли» 180 тысяч. Как сообщал ранее финансовый директор издания Эрик Порто, редакции удалось отложить порядка 20 миллионов евро, на проценты от которых газета может безбедно существовать долгие годы, даже если вновь лишится подписчиков. «Шарли Эбдо» сегодня – это одно из самых богатых, засекреченных и охраняемых изданий Франции. В сентябре команда «Шарли» перебралась из своей временной редакции в здании газеты «Либерасьон» в новое помещение в 13-м округе Парижа. Казалось бы, жизнь наладилась, можно спокойно заниматься любимым делом. И тем не менее, добившись финансового благополучия, «Шарли» с моральной точки зрения так и не оправился от понесенной утраты. Судя по отзывам читателей в социальных сетях, в минувшие после теракта месяцы карикатуры Шарли Эбдо стали куда менее глубокими, гораздо менее смешными и нередко граничат с самой обыкновенной вульгарностью. Неоднозначную реакцию вызвал у французов и спецвыпуск еженедельника, посвященный годовщине трагических событий. Директор и главный карикатурист Шарли Эбдо Лоран Сурисо, более известный по своему творческому псевдониму Рис, сделал главным антигероем этого выпуска самого Бога. Но это становится ясно только когда читаешь редакционную статью Риса. На первый же взгляд – просто бегущий бородатый старик с озлобленным лицом в окровавленной одежде с автоматом за спиной. Заголовок не проясняет ситуацию. Год спустя убийца все еще в бегах. В своей колонке директор Шарли выступает против всех религий, отстаивая светские ценности. Да, многие надеялись, что нас убьют, в их числе фанатики, отупевшие от Корана, но также и святоши из других религий. Все они желали нам ада, в который сами верят, за то, что мы осмелились смеяться над религиозными, пишет Рис. Он завершает словами: «Убеждения атеистов и светских могут свернуть гораздо больше гор, нежели вера верующих». Парадоксальным образом, спецвыпуск «Шарли», цель которого продемонстрировать, что газета как никогда жива, и стал свидетельством ее фактической смерти. Нет-нет, «Шарли» продолжит выходить в свет, но для многих это уже не то издание, в солидарность с которым год назад более 3,5 миллионов французов вышли на улицы. На сей раз многие не нашли в сатирическом еженедельнике той тонкой колкости и интеллектуальности, которая была присуща старому «Шарли». Судя по реакциям в социальных сетях, немало людей считают, что на сей раз позиция «Шарли» может быть охарактеризована как террор светскости. Мнения разошлись и в рядах самих журналистов «Шарли Эбдо». В СМИ нелестную оценку спецвыпуску дала Зинеб Разуи, одна из авторов еженедельника.
Я нахожу нынешнюю обложку слишком размытой, в том смысле, что она не дает конкретного обозначения тому, кто на ней изображен. Вещи не названы своими именами. Сложно понять, идет ли речь о Боге, о масоне или вообще о Санта-Клаусе. Меня очень беспокоит будущее редакции.
Оживленная полемика ведется и в политических кругах. В левом лагере все больше слышны голоса в поддержку «Шарли». А вот в правоцентристской партии «Республиканцы» экс-президента Николя Саркози многие порицают нынешнюю позицию издания. Флоран Буди – парламентарий от социалистической партии.
Я вовсе не шокирован. Это и есть свобода. Юмор, карикатура, возможность свободно выражать мысль – это основа демократии.
Противоположное мнение высказала в беседе с журналистами Рашида Дати, европарламентарий от республиканцев.
Мы имеем право временами быть шокированы. Никто не может запретить нам чувствовать и переживать. Никто не может сказать: «Нет, нет, нет, мы все единогласно за».
Лидер Центристского союза демократов и независимых Жан-Кристоф Лагард назвал карикатуру на Бога бессмысленной провокацией.
Я вовсе не уверен, что провокация – это лучший ответ варварам.
В свою очередь, в праворадикальном национальном фронте убеждены, цель оправдывает средства, каким бы ни был выбор редакции «Шарли». Об этом журналистам сообщил вице-президент партии Флориан Филиппо.
Не совсем понятно, что хотел сказать автор этой карикатуры. Но, как бы то ни было, у «Шарли» должно быть право говорить об этом и рисовать. В этом суть свободы слова.
Незадолго до публикации специального выпуска директор «Шарли Эбдо» Рис объяснил свою позицию в интервью радиостанции «Европа».
Тогда, в январе, люди не задавались вопросом, нравится им или не нравится юмор «Шарли». Были убиты свободные журналисты и карикатуристы. Хорошо это или плохо, вот в чем вопрос. Спор идет не о легитимности «Шарли». Не всем нравится наша газета, и это абсолютно нормально. Но после терактов вопрос был в том, как сохранить право свободно выражать свою мысль в демократическом государстве, если это способно привести к подобному насилию.
Спустя год после кровавого теракта против редакции сатирического еженедельника, в свете произошедших с ним изменений, далеко не каждый француз готов теперь уверенно сказать: «Я Шарли». Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Президент США Барак Обама подтвердил приверженность Америки обеспечению безопасности Южной Кореи и Японии после того, как Северная Корея объявила об успешно проведенном ею испытании водородной бомбы. Обама заявил о возможности жестких ответных мер в отношении Пхеньяна. В обращениях к президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министру Японии Синзо Абе Обама согласился с тем, что союзники должны вместе прийти к единому и весомому международному ответу на последние безрассудные действия КНДР. Об этом говорится в распространенном 7 января заявлении Белого дома. Совет Безопасности ООН, собравшийся в среду на экстренное совещание в связи с информацией с Пхеньяна, назвал предполагаемое ядерное испытание очевидным нарушением резолюции Совета, которая несет угрозу глобальному миру и безопасности. Советом Безопасности было объявлено о немедленном начале работы над резолюцией, предусматривающей ужесточение мер против Северной Кореи. О том, что может стоять за заявлениями Пхеньяна, в интервью моему коллеге Александру Гостеву всего рассказывает бывший дипломат, в прошлом заместитель директора Первого департамента Азии российского МИД Валентин Моисеев.
Ядерный шантаж КНДР – то, с чем мир имеет дело уже по меньшей мере 10 лет. На этот раз речь идет о чем-то более серьезном или же по-прежнему о покерном блефе, за которым ничего не стоит?
На мой взгляд, неважно, в данном случае действительно взорвали они водородную бомбу, или это была, так сказать, какая-то модификация просто атомной бомбы. Не в этом дело. Это дело специалистов, пусть они ядерщики определят. На мой взгляд, главная тенденция, главное туда, куда они идут и куда они стремятся. Стремятся они к развитию своей ядерной программы. То, против чего и выступают все нормальные страны вокруг, в первую очередь. И вот это, на мой взгляд, самое важное. Если у них даже нет сегодня водородной бомбы, она будет завтра. Это трудолюбивый, достаточно упорный народ, имеет грамотных специалистов, которых, кстати, готовили и мы, которые работали в Дубне, которые сейчас работают в Дубне.
А каким ядерным арсеналом из подтвержденных источников сейчас обладает Пхеньян?
Говорить об утвержденном арсенале, это вряд ли кто-то скажет, так сказать, кроме самих обладателей этого арсенала. Но, насколько я понимаю, насколько я знаю, все специалисты сходятся на том, что как таковой бомбы, с которой может быть доставлена на имеющихся средствах доставки, в Пхеньяне еще нету. Есть устройства ядерные, которые могут быть взорваны в случае, если они сочтут необходимым, все, уже на территории непосредственно страны. А говорить о том, что у них столько-то бомб, вряд ли кто-то возьмет на себя такую смелость.
Промышленный, финансовый, научный потенциал КНДР позволит ей через несколько лет обладать действительно серьезными ядерными силами. Или в распоряжении Северной Кореи окажется несколько маломощных устаревших бомб, без современных средств доставки до цели. Тут же много компонентов.
Да, разумеется, много компонентов. На мой взгляд, интеллектуальный уровень КНДР вполне позволяет, и насколько я знаю и понимаю в этом, вопрос уже не академический создания бомбы, а вопрос чисто инженерный, технический. То есть как ее создавать, это уже, так сказать, не тайна, все знают. И теперь вопрос для любой страны заключается в том, чтобы сконцентрировать усилия. Корейцы это умеют, корейцы это могут. Если говорить о наличии финансов на это, то как страна живет, она затянет пояса, но бросит все средства на ядерные свои исследования.
Насколько сегодня сообщениями из Северной Кореи могут быть напуганы в первую очередь Япония и Южная Корея?
Поскольку средства доставки еще только крупные, такие серьезные средства доставки еще только испытываются, вы недавно были также свидетелями попытки северокорейцев запустить ракету из подводной лодки в подводном положении, неудачным, то, конечно, для ближайших соседей, которыми являются Япония и Корея, нынешнее состояние ядерной энергетики представляет наибольшую опасность, потому что если она будет грязной, эта бомба, пусть она будет несовершенной, но если она будет взорвана, она неминуемо отразится и на южнокорейцах, и на японцах, кстати, и на нас. Потому что мы в близости от этой бомбы, как и Южная Корея. Наш Дальний Восток – испытательный полигон в районе Кильчу. Это где-то около 300 километров от Владивостока.
Есть мнение, что в Пхеньяне когда-то ни на один серьезный шаг все-таки не шли без согласования с Пекином. Но якобы в прошлом декабре, когда Ким Чен Ын вдруг заявил, что КНДР обладает водородной бомбой, в КНР к этому отнеслись с крайним недовольством, как с учетом восточно-азиатского политического менталитета, к хулиганской выходке неопытного мальчишки, который не умеет себя вести. Вы можете сейчас предсказать реакцию Китая, как все-таки еще старшего брата КНДР?
Наверное, он не только брат, это и ментор, как в какой в определенной степени, особенно учитывая, как вы сами сказали, молодого человека, который сейчас стоит у руля в Северной Корее. Но мне кажется, что Пекин не должен поддерживать и не может поддерживать ядерную программу. И, в общем-то, это все говорит о том, что Пекин осуждает, стремится к денуклеаризации Корейского полуострова. То он заинтересован в этом, потому что, естественно, никакой стране, ни нам, ни Китаю, ни Японии, ни южнокорейцам не хочется иметь рядом с собой вот эту бомбу, которая неизвестно когда и неизвестно как может взорваться. Любая страна хочет иметь предсказуемых соседей и не хочет зависеть от прихоти соседа, что он сделает в следующий раз. Он должен знать это, предсказывать.
По вашей информации, всех доступных источников, например, из сообщений южнокорейской разведки, насколько Ким Чен Ын сейчас вообще крепко сидит в кресле главы страны? И есть ли какая-либо связь между его внутренним положением и последними заявлениями для окружающего мира?
Я не думаю, что что эти заявления ему нужны для того, чтобы удержаться у власти. Он опирается на другие рычаги, на те же рычаги, на которые опирались его предшественники, и отец, и дед. Это мощная система внутренней охранки, что ли, как ее назвать, так сказать, которая обеспечивает все это. Мощная система пропаганды, партийной пропаганды, вообще пропаганды. А авторитет как таковой, мне кажется, что вряд ли своими заявлениями о ядерной бомбе он может вызвать какие-то дополнительные аплодисменты от своего народа. Потому что вряд ли большинство населения знает разницу между атомной бомбой и водородной бомбой. Так что не думаю, что это связано с укреплением его власти.
Ясно, что в Пхеньяне сидят скорее простоватые аморальные хитрецы, а не сумасшедшие. Если они начнут с кем бы то ни было войну, даже без применения оружия массового поражения, они обрекут себя самих, не только свой народ, о котором они думают в последнюю очередь, на немедленное уничтожение. Так этот «водородный» в кавычках шантаж задуман с какой целью? Политической, экономической? На какие выигрыши рассчитывает КНДР?
Конечно, любая. Это бомба не бомба применения, а бомба и оружие устрашения. Это не оружие применения. Для Пхеньяна он прекрасно, конечно, понимает, что ежели что, то в первую очередь, конечно, не останется там мокрого места от этой небольшой, в принципе, страны-то. Что корейцы, так сказать, выигрывают, но и стратегически, и тактически они выигрывают право на существование, потому что они очень озабочены проблемой выживания. Они понимают, что они остались, так сказать, в меньшинстве. Что и у них поддержки, в общем-то, кроме какой-то словесной, ни от кого нету. Не будь у них ядерной бомбы, допустим, они предполагают возможности, они давали это понять неоднократно, они предполагают такой же сценарий развития, как в Ираке, например. Этого они никак не хотят и не могут себе позволить. Вот этот шантаж ядерный – это единственный способ для них, способ выживания.
Александр Гостев беседовал с Валентином Моисеевым. Более чем 20-летние попытки предотвратить появление подобного оружия в руках Северной Кореи были обречены на провал. Остановить Пхеньян может только Пекин, так считает американский аналитик, почетный профессор Бостонского университета, бывший сотрудник Сенатского комитета по разведке Анджело Кадевилла, с которым беседовал Юрий Жигалкин.
Эти испытания свидетельствуют о том, что практически любая страна, поставившая себе целью создания любого вида ядерного оружия, способна это сделать. И что ставка на осуществление идеи нераспространения ядерного оружия и материалов, сделанная американским правительством еще в 1945 году, оказалась неверной. Научный прогресс приводит к тому, что рано или поздно открытие, которое казалось фантастическим, превращается в рутинные знания. И если сегодня Северная Корея смогла создать атомную или водородную бомбу, то это может сделать кто угодно. Но представители Белого дома настаивают на том, что это не был термоядерный взрыв. Эта поправка что-то меняет с вашей точки зрения? Я не знаю, сумели ли северокорейские специалисты соорудить водородную бомбу или нет. Это не очень важно. Они наверняка сумеют создать ее в будущем. На мой взгляд, самое главное в этой истории то, что она доказывает, что ядерные технологии стали всеобщим достоянием, что мощность современных бытовых компьютеров, например, MacBook, значительно превосходит мощности компьютеров, с помощью которых создавались атомные бомбы во время Холодной войны. С их помощью можно произвести все необходимые расчеты. Если у вас есть теоретические знания, если вам удастся получить набор нужных инструментов, например, специальное металлургическое оборудование, таймеры, мини-таймеры, то создание бомбы – это лишь дело времени и аккуратности. Совершенно неудивительно, что Северной Корее удалось создать свою собственную атомную и, возможно, водородную бомбу. Неожиданно то, что столь бедная страна смогла найти средства на осуществление столь дорогостоящего проекта. То, что у Пхеньяна достало политической воли, чтобы продолжать атомный проект, в то время как население находится на грани голода. Почему, как вы считаете, не сработала 20-летняя кампания уговоров и давления на Пхеньян? Ведь еще в 90-е годы, помнится, администрация Билла Клинтона вступила в переговоры с Северной Кореей, предложив ей реакторы на легкой воде, топливо, продовольствие в обмен на отказ от ядерной программы. Потому что в результате оказалось, что Клинтон лишь предоставил Северной Корее дополнительные средства, которые позволили ей расширить работы над ядерным оружием. Мы не знаем, что произошло, если бы не было этой договоренности, и ООН ввела дополнительные санкции против КНДР за нарушение своих резолюций, в то время как страна голодала. Но этот эпизод послужил для северокорейского режима основанием для того, чтобы вступить в игру с западными донорами. Он использовал свою ядерную программу для торга. неоднократно получал от них самую разную помощь, которая помогала режиму выжить. И я подозреваю, что мы станем свидетелями продолжения этой игры. Теперь северокорейцы будут настаивать на том, что у них есть водородная бомба, они будут еще больше угрожать и требовать новых уступок, пожертвований от США, Южной Кореи. Но я лично не верю в реалистичность или выброс. Это поведение прекрасно вписывается в американское выражение. Они, возможно, сумасшедшие, но не дураки. Что, по-вашему, остается делать в такой ситуации США, которые в прошлом брали на себя инициативу в противостоянии с Пхеньяном? Самое интересное, на мой взгляд, во-первых, будем ли мы продолжать эту игру и предоставлять им то, что они требуют, а во-вторых, как долго мы будем делать вид, что верим заверениям Пекина в том, что он не способен оказать реального давления на Пхеньян. Я думаю, ни для кого не секрет, что если бы Пекин захотел, эта проблема была бы решена, скажем, в течение десятилетия, просто потому, что без китайского патронажа северокорейский режим не выживет. Но проблема заключается в том, что китайское руководство ведет свою собственную любопытную игру, как в отношении с Северной, так и в отношении с Южной Кореей. Известно, что китайцы завуалированно предлагали Сеулу поспособствовать в объединении Кореи на его условиях, в обмен на смену стратегической ориентации Южной Кореи. То есть она попросту должна была отказаться от оборонительного союза США и Японии, сохранив торговые и иные связи. Если вы это сделаете, намекают южнокорейцам китайцы, вы получите объединенную Корею, которая будет под вашим началом. Откуда эти сведения? Это было сказано китайскими лидерами во время посещения Южной Кореи, конечно, в очень деликатной форме. Дескать, мы поможем воссоединить Корею, если эта новая страна дистанцируется от альянса США и Японии. Корейцы, мягко скажем, не любят Японию. Китайцы на этом пытаются сыграть. Как далеко они пойдут по этому пути, непонятно, но они наверняка хотели бы превратить Корею в часть их структуры региональной безопасности. Вероятно ли введение новых санкций против Северной Кореи? Заседание Совета Безопасности в среду закончилось обнародованием заявления, но при этом главные международные игроки, в том числе США, Россия и Китай, выступили с резким осуждением этих северокорейских испытаний. Если даже это произойдет, санкции не будут серьезными, потому что введение действительно серьезных санкций может привести к гуманитарной катастрофе, краху северокорейского режима и масштабному кризису. Такой риск на себя никто взять не захочет. Поэтому я предполагаю, что мы увидим повторение хорошо знакомого нам с 1994 года фильма.
С Анджелой Кадевилло беседовал Юрий Жигалкин. Водители большегрузов в России продолжают выступать за отмену дорожных сборов по системе «Платон», которая с 15 ноября прошлого года предусматривает дополнительную плату за проезд по федеральным трассам. Стихийный лагерь дальнобойщиков в подмосковных Химках за первую неделю Нового года пополнился еще несколькими форами, которые прорвали блокаду ГИБДД и присоединились к бастующим перевозчикам. О том, как будут в дальнейшем развиваться события вокруг протестующих водителей, рассказал «Радио Свобода» автоперевозчик из Твери Алексей Чащин. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Введение системы «Платон» привело к массовым протестам дальнобойщиков по всей России. Наиболее активная группа вот уже полтора месяца бастует в Химках. Водители большегрузов не разъехались по домам на новогодние праздники и держат постоянную связь с регионами, где создается организация под условным названием «Союз дальнобойщиков России». Об этом заявил «Радио Свобода» пресс-секретарь лагеря автоперевозчиков в Химках Анастасия Никитенко. По ее словам, в ближайшие дни дальнобойщики озвучат свои требования и единым фронтом выступят за отмену системы взимания «Платон». В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин предложил отменить транспортный налог на фуры весом более 12 тонн, чтобы как-то снизить финансовую нагрузку на водителей большегрузов. Однако это предложение главы государства осталось без внимания протестующих дальнобойщиков, говорит автоперевозчик из Твери Алексей Чащин.
Транспортный налог в зависимости от лошадиных сил. Вот у меня 410 лошадей на мане, да, я плачу где-то 34 с копеечкой. Это раз в год. А если вот как будет уже система «Платон» введена 3 рубля, наматывая где-то, ну, в год это самое мало 100 тысяч, мы будем отдавать 300 тысяч. Это есть существенная разница? Теперь вопрос, как налог отменят. Ну и что? Доллар взлетел в два раза. Запчасти все импортные в два раза. Расценки не меняются уже с 2008 года. И вот представляете, я вам просто скажу, раньше хотя бы можно было что-то откладывать на отпуск там, детям что-то. А сейчас то, что чуть-чуть отложил, уже начинаешь вкладывать в машину. В общем, как? Если сейчас еще это ведется, это просто нерентабельная профессия. Остались на Руси еще мужики-дальнобойщики, которые пашут, которые мороза не боятся, ни снега. А сейчас нас хотят перевести в ранг, как это, планктона офисного. Ну что, мы просто бросим машины, мы не будем работать. Потому что это уже как? Называется, я бы понял, чтобы если там эти деньги, правильно бы понял, чтобы они пошли в дороги. Вот нам всегда сравнивают с Европой, да? В Европе платят столько. Я вот хочу сказать им, вы создайте нам сначала такие условия, как в Европе. Заработок. Я вам просто скажу, в Европе 1 километр пути стоит на наши деньги, это 240 рублей. И они там типа платят 40 рублей. Ребят, не вопрос. Но нет таких ставок у нас здесь. И в Европе ты получаешь за платную дорогу всю инфраструктуру, душ бесплатный, туалет. Здесь мы за еду платим, душ, туалет, все платим. И вот думайте, что это даст. Вот отменили нам эти, там отменят там эти 33 тысячи.
Вы оценили, вообще дальнобойщики оценили то, что штрафы снизили в 90 раз, теперь это 5 тысяч за то, что не уплачиваешь систему Платона.
Я бы хотел задать чиновникам этот вопрос. А откуда вообще взялся этот штраф 450 тысяч? Возьмите любого человека, у которого машина в кредит, да? Он там взял 700 тысяч, он там из кожи вон лезет, чтобы ему выплатить. Он взял это на 5 лет. А здесь штраф 450 прилетит. Это что такое? Я так понимаю, наши чиновники, они потеряли меру деньгам. У них понятие, сколько кубов лежит денег, а не сколько они стоят и как они зарабатывают. Они хотя бы, как сказать, из окон своих автомобилей бы вылезли вот за МКАД и посмотрели, что и как. Или просто бы вот кто-нибудь там, тот же Соколов.
Министр трасс.
Да, да, умный, да, вот он бы сел с дальнобойщиком и просто бы проехал 500 километров. Я бы посмотрел на него. А то, что безграмотные люди, они вообще не знают эту специфику, эту работу человека.
Один из аргументов властей, что дальнобойщики нечистые на руку. Часто возят левый товар или неучтенки, или иногда это называют контрабандой. Как вы реагируете на выводы чиновников?
Какой левый груз? Я частник, да? Я плачу. Да, миненку. Я плачу ее, да? Вот какой я могу сделать левый рейс? Вот вы мне скажите, а? Как вот они там пишут все и как они там говорят? Какой левый рейс? У меня частная моя машина. Или они вспомнили там 82-84 год, это как ОБХС, использование машины в личных целях. Так она моя машина. И почему, давайте, вот статью Конституции подпираем, свобода передвижения. Почему я должен на ошейнике Платона ездить и, самое что интересно, вправо не отъедь и влево не отъедь. Это как? Считает путь садами, огородами на 200 километров больше.
У вас есть возможность объехать федеральную...
Ну я вам скажу, вот сейчас, вот за что, допустим, этот Платон я буду платить? Вы создайте дороги, а потом я буду уже думать, нравится мне или нет. Возьмем с альтернативой Дон 4 трасса. Что сделали? 5 платных участочков, альтернатива съехал, знак висит, весовая висит. А весы, как правило, взвешивают правильно, я вам скажу. Что едешь 7 тоннами, а тебе 11 говорят. Так что вот. А то, что вот сейчас расписалась власть своей беспомощности, вот давайте приведем пример. Вот вы заходите вот сейчас в Ашан и берете водку. Вы откуда знаете, левая она или настоящая? Я приехал на склад, гружусь водкой. Я откуда знаю? Склады официальные, большие, я гружусь. Мне, значит, дают документы, сертификаты, я поехал. Так это я виноват, что я водку левую везу? Или, может, наши уже органам надо заняться этими всеми складами? Или лес в Иркутске воруют, как они написали? Это что, дальнобойщик пилой пилит, едет? Ему напилили, положили. А он откуда знает? Ему заплатили. Вот, и что? Какие левые грузы мы можем возить? Спирт поймали мы. Мы его что, изготавливаем, этот спирт?
Но даже 20 тысяч для Твери – это небольшие деньги, как кормить семью на эти средства.
А вот в Твери говорят, что на среднее 26, а я за 20. Мне 52 года, да, я уже наработался. Я бы ушел.
Какой выход вы видите из этой ситуации при сохранении Платона? Или это принципиальный вопрос, что Платон не должен существовать?
Дело принципа, она как бы не доводит ни до чего хорошего. Вот кто-то бы взял... Нормально. Не с потолка брал, что там вот фура прошла, вместо нее 20 тысяч машин пройдут и столько ущерба не принесут. Просто бы это люди, которые, видать, ни с математикой, ну, ни с апроматом, они не дружат. Возьмите, посчитайте площадь давления. Это уже в Западе почти, что 1:3 соотношение. Зачем вот врать, лгать?
Вы будете стоять до конца, но на ваш взгляд власть не реагирует. Почему дальнобойщики не перекрывает, ну, скажем, не переходит к активным жестким действиям. Почему?
Допустим, вот так же перекрыть дорогу, да, перекрыть дорогу. Что такие там, скорая помощь, у кого-то ребенок, кому-то плохо. Ну, мы, понимаете, нас и так уже, как сказать, облили помоями, вот дальше некуда. А перекрывать? Ну что перекрывать? Вот она наша, как сказать, милиция. Возьмите в Вологодске ребята, когда сюда шли. Чего, всех согнали, как стадо? Я извиняюсь, конечно, за выражение, просто согнали. Нашли кучу доводов, вот. Извините, а где же это у нас 31-я статья Конституции? Куда делась-то? Свобода передвижения, свобода слова.
Года 3-4 назад, с конца 2011 года, многие люди выходили на улицы. Ну, была Болотная площадь в Москве. Вы видели, что те люди, которые вышли на Болотную площадь, выступали за честные выборы. Часть людей посадили, да, в тюрьмы. Да. Вот вы тогда не присоединились, не поддержали тех людей, а сегодня вас никто не поддерживает. Не обидно?
Ну, мы в стороне, знаете как? Не стояли. Вы просто вот спросите, вот все ребята дальнобойщики, когда вам последний раз телевизор смотреть? Нам некогда смотреть телевизор, нам пахать надо. Мы на стоянку, поужинал, отбой, 6 часов и дальше пошел.
Сколько нужно дальнобойщику вот денег в месяц, чтобы прокормить семью, детей, ну и чтобы достойно жить? Можете назвать хотя бы приблизительную сумму?
Вот просто приведу один пример. Зарабатываю я где-то, ну, 30, выходит у меня 40. Только вопрос, знаете, в чем вам задам? Вот в месяц, да? Вот у меня недавно коробка полетела, 180 тысяч ремонт. Вот и заработал. Заехал, на, нигде не чистится, ничего не делается на складах. Баллончик зарезал, Мишлен резинка, 38 тысяч. Вот поехал в рейс, вот считайте, я месяц пашу, 40 тысяч зарабатываю. Зарезал баллон, вот я и заработал. А сейчас вот, допустим, 40 тысяч, да, вот я... Ну да, вот заработал, это знаете, надо не вылазить из машины. И чё? За квартиру, запчасть, а в отпуск ехать не на что.
Вообще у вас отпуск бывает или нет?
Знаете, бывает, когда отпуск. На юга рейс есть, два спальника в машине, взял жену, ребенка. И вот сколько? Ну, сутки отдохнул.
Без политики все равно не обойтись. Вот вы же общаетесь с какими-то партиями, например, коммунистами. Вот вам удается разобраться, кто за кого и кто что из себя представляет?
Я не политик, да, в общем-то. У нас получилось так, вот Единая Россия вот села там в большинстве, эсеров давно никого не слышно, ЛДПР так где-то что-то проговорит, а толку нету. Коммунисты тоже, им просто и так, я понял, сказали, ребята, колотите понты и все. А то, что их не слова, я тоже никому не верю.
То есть на политиков у вас никакого расчета?
Я вам, знаете, скажу, вот просто приду в Твери, у нас там в Химах, в общем, делали, ну как, вокруг домов делали дорогу. Ну и что, не доделали, снег там, бабушки давай возмущаться, приехал, вот я не знаю его фамилию, этого единоросса, я просто это видел. Ну и что, они говорят, не пойдем голосовать, не сделайте. Он говорит, а вы там нужны, без вас проголосовано. Вот ответ.
Какой все-таки компромисс вас бы устроил бы в ситуации с дальнобойщиками?
В ситуации с дальнобойщиками один компромисс, отменить Платон. А то они сидят, они меру деньгам не знают. Ну что, вот там простили деньги, там простили деньги. Я вам на примере скажу вот своей машины, да? Вот я 34 тысячи в год плачу раз, теперь по поводу, что там мы разбиваем дороги. Может, дороги надо делать нормальные, чтобы как бы они не разбивались? Кладут, бабушка шанишки печет толще, потом весной его смывает, опять ложим. Так может, надо дороги делать начать нормальные? Это раз. Второй, вот смотрите, 3 тонны солярки я сжигаю в месяц. Умножьте на акциз 7, 21 тысяча я отдаю. Куда? В год 252. И что? 300 тысяч с одной машины, а нас 2 миллиона. Это что, мало? Какой тут может быть компромисс? Я вот лично скажу так по мне. Если это ничего не отменится, я вот машину просто выгоню на площадь и подожгу ее. Вот и все.
Это был водитель-дальнобойщик из Твери Алексей Чащин. Муин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Германии активно обсуждается ставшее с большим опозданием известными события новогодней ночи в Кёльне и других городах, где молодые женщины в массовом порядке подвергались домогательствам и оскорблениям со стороны групп молодых хулиганов. По заявлениям пострадавших и свидетелей, нападавшими были люди африканского и арабского происхождения. В результате многие женщины были ограблены, зафиксировано по меньшей мере одно изнасилование. В полицию Кёльна на сегодняшний день уже поступило более 100 заявлений. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила возмущение случившимся и потребовала тщательного расследования. Звучат жалобы в адрес полиции в нерасторопности и даже попытках скрыть масштабы произошедшего. В Кёльне прошла акция протеста, в которой участвовали сотни людей. Над этой темой работал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
В крупных городах Германии уже давно существует традиция встречать Новый год на больших площадях при массовом скоплении людей. Ежегодно устанавливаются новые рекорды по объемам закупок гражданами пиротехники с целью участия в массовых, творимых самими гражданами, фейерверках. На таких празднествах, как правило, до сих пор все проходило мирно. Но в новогоднюю ночь на 1 января 2016 года в Кёльне на площади вокруг главного вокзала, а также в Гамбурге, на знаменитой своим кварталом красных фонарей улице Репербан, и в Штутгарте были зафиксированы случаи сексуальных атак групп молодых людей по описаниям африканского и арабского происхождения на молодых женщин. По свидетельству многих, это выглядело как настоящая охота на молодых женщин. Эти атаки чаще всего имели целью ограбления. Но если в Гамбурге и Штутгарте подобные случаи были скорее единичными, то в Кёльне, по подсчетам полиции, порядка 1000 молодых людей, образуя группы по 5-10 человек, атаковали молодых женщин, оскорбляя их словом и действиями сексуального характера. Целью этих нападений были кошельки, смартфоны и другие ценные вещи, которые молодчики безжалостно отбирали у беззащитных жертв. Был зафиксирован и один случай изнасилования. Происшедшие события показали неготовность к ним полиции, которой на местах было явно недостаточно, а также недостаточное количество на местах камер наблюдения. И тем не менее, по заявлению главы полицейского ведомства Кёльна Вольфганга Альберса, у него нет претензий к своим службам, а на требование уйти в отставку он сказал, что и не подумает это делать. Многие в Германии возмущены уже и тем, что ведомство Альберса 1 января сделало официальное заявление о том, что встреча Нового года на площади у главного вокзала прошла мирно. Сам же Вольфганг Альберс заявил: «За всю ночь в нашу центральную службу в Кёльне поступило только 3 звонка с просьбой о помощи в ситуации сексуальных домогательств. То есть у нас не было информации о масштабе происшедшего». А в этом заявлении критически отозвался федеральный министр внутренних дел Германии Томас де Мизьер. «Площадь перед вокзалом была сначала очищена от толпы, и уже после этого начали происходить события, о которых мы говорим. А полиция ждала звонков и заявлений пострадавших. Так не должна функционировать полиция». Многие отмечают, что по понятным причинам молодым женщинам было совсем непросто решиться заявить о происшедшем в полицию. На сегодняшний день заявлений уже более 100. Председатель Федерального профсоюза полицейских Германии Райнер Вент напомнил о том, что с конца 90-х годов в Германии было уволено 16 тысяч полицейских, очередной раз заявил о необходимости технического перевооружения полиции Германии. «Мы говорим уже много лет, что особенно в подобных местах необходимо устанавливать новую современную технику для видеонаблюдения, такую, которая позднее будет в состоянии идентифицировать преступников. Но когда мы выступали с подобными требованиями раньше, мы были постоянно обруганы теми, кто обвинял нас в желании следить за гражданами. Теперь я надеюсь, что о необходимости новой техники такого рода можно будет хотя бы открыто дискутировать». На фоне этого заявления спокойствие главы полиции Кёльна, господина Альберса, раздражает многих, так как все понимают, что шансы найти преступников и достоверно идентифицировать их, а уж тем более предъявить им обвинение без видеодоказательств, близки к нулю. Под давлением критики Вольфганг Альберс уже заявил, что власти увеличат число видеокамер, а также само присутствие полиции как открытого в униформе, так и скрытого в виде агентов в цивильной одежде. Многие задаются также вопросом, почему обществу сообщили об этих безобразиях только спустя 4 дня после событий. Пока ответа на этот вопрос не поступало, но, скорее всего, власти опасались актов возмездия в адрес иностранцев, в частности беженцев, хотя нет и не было фактов, указывавших бы на то, что беженцы были среди нападавших. Интересно, что исследователь преступности Рита Штефес-Н. наблюдает за последние 2 года участившийся феномен, при котором молодые люди до 30 лет на массовых мероприятиях приглашают женщин танцевать с целью ограбления. Но подобного тому, что наблюдалось в Кёльне в новогоднюю ночь, ни эксперт, ни Германия в целом еще не видела. Это нечто новое во всех отношениях. Работа полиции идет в направлении поиска и установления личности хулиганов. Уже арестовано 3 человека, но пока никому не было предъявлено обвинение в описанных действиях.
Обербургомистр Кёльна Хенриетта Реккер заявила: «Действия преступников абсолютно нетерпимы, и мы ожидаем от полиции и следствия их жесткого преследования и наказания. В будущем мы намерены сделать также ставку и на превентивные меры. Они видятся мне в том, что молодые девушки и женщины, которые идут на большие массовые мероприятия, должны быть больше защищены знаниями о правильном поведении, дабы исключить нападения, подобные происшедшим. Это значит, что молодые женщины должны посещать такие массовые празднества, например, известные в мире кёльнские карнавалы, которые пройдут в начале февраля. Они должны веселиться и развлекаться, но должны при этом больше знать о возможных опасностях и о том, как реагировать в ситуациях, подобных тем, что случились в Кёльне в новогоднюю ночь. С этой целью мы подготовим и вскоре разместим в интернете разработанные психологами правила поведения при больших скоплениях людей». Далее госпожа Реккер насмешила всю страну, предложив молодым женщинам держаться от незнакомцев, цитата, «на расстоянии вытянутой руки». Комментарии немецких СМИ пессимистичные. Многие пишут о том, что спустя несколько дней после событий установить личности преступников практически невозможно, так как никто из них не действовал в одиночку, а память напуганных нападений молодых женщин вряд ли способна идентифицировать кого-либо из нападавших. Подведем итоги. Многие СМИ пишут о том, что события в Кёльне были событиями небывалого доселе масштаба. Министр внутренних дел Германии Томас де Мизьер не спешит с выводами. «Мы многого пока не знаем. Мы можем только оценить происшедшие события как омерзительные, возмутительные и неприемлемые, и я ожидаю скорейшего расследования и его результатов. Было ли все организовано? Были ли среди хулиганов действительно выходцы из Северной Африки? И в который раз повторю, как это можно было властям в Кёльне на следующий день после событий заявлять, что все прошло мирно? Пока ясно одно. Мы должны дать твердый ответ правового государства на эти события, и мы нуждаемся также в упреждающих мероприятиях, дабы подобное не могло повториться в будущем». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Небывалый наплыв беженцев с Ближнего Востока и других неблагополучных регионов, вяло текущий украинский кризис, сохранение санкций против России, введенного Москвой в ответ, эмбарго на поставки продовольствия из Европы, теракты в Париже в январе и ноябре, Греция, балансирующая на грани выхода из еврозоны, рост популярности правых и левых радикалов. Давно Европейский Союз не знал столь бурного и мрачного года, как 2015-й. Какие уроки извлекла Европа из событий последних 12 месяцев и чего ждать ей в наступившем году? Об этом Ярославу Шимову рассказал один из ведущих специалистов по европейской интеграции, главный эксперт Центра международных исследований Института Сиенс-По в Париже, профессор Жак Рупник.
В 2015 году в связи с мигрантским кризисом в Европе часто звучали сравнения нынешней ситуации с эпохой великого переселения народов и падения Римской империи. Как вы думаете, такие параллели правомерны? Или вы скорее согласны с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, прославившейся в минувшем году фразой «Wir schaffen es» – «Мы справимся», в том смысле, что Европа сможет абсорбировать волны новых переселенцев?
Я не могу назвать себя оптимистом типа госпожи Меркель. Я не верю в то, что все обязательно будет хорошо, и Европа справится. Но не могу согласиться и с этим модным нынче катастрофическим взглядом на происходящее. Мол, все дело труба, это конец нашей цивилизации и так далее. Параллели с античным Римом, павшим под напором варваров, может быть интересны, но они не кажутся мне точными. Мы не обязательно справимся, но у нас есть шанс справиться с этой ситуацией, если вовремя примем некоторые меры. Прежде всего, перестанем сами себе лгать и откажемся от демагогических заявлений, а иногда и ксенофобских истерик. Да, речь идет об огромном наплыве беженцев, крупнейшем массовом перемещении людей в Европе со времен Второй мировой войны. Этих людей нужно не только обустроить, нужно понять, кто из них действительно может здесь остаться, и сказать им: «Живите, работайте, будьте нашими соседями, но соблюдайте наши законы и уважайте наши ценности». Почему мне не достает оптимизма? Потому что сегодня в Европе пересеклись два кризиса – внутренний и внешний.
Вы имеете в виду кризис еврозоны, в первую очередь события вокруг Греции, о которых минувшим летом так много говорили, а потом под влиянием миграционной волны почти забыли?
Ано, та внешняя криза...
Да, но не только. У внутреннего кризиса в Европе два измерения. Первое – это то, о чем вы сказали. Финансовый кризис, который возник еще в 2008 году в США, захватил Европу, и в результате него в рамках ЕС возникло напряжение по линии север-юг, то есть более благополучные страны севера и центра Европы, и южные страны ЕС, сильнее пострадавшие от кризиса. А Греция вообще олицетворяет и внутренний, и внешний кризис. Она в прошлом году была в центре долговой коллизии, и она же была не в состоянии сдержать поток беженцев на своих границах, то есть стала слабым звеном Европы сразу в двух отношениях.
А вы не согласны с теми, кто считает, что от этого слабого звена Евросоюзу бы следовало избавиться?
По-моему, это не лучшее решение. Ошибкой действительно было принятие Греции в еврозону и, наверное, в шенгенскую зону тоже. В результате летом мы едва не дошли до Грексита, исключения Греции из еврозоны. Но возобладали опасения, что, во-первых, это исключение обошлось бы дороже финансово, нежели сохранение Греции в зоне единой валюты, а во-вторых, что слишком большой оказалась бы и политическая цена. Европа, которая 60 лет занималась интеграцией, вступила бы в этап дезинтеграции. А это такая штука, которую легко начать, но трудно остановить. Итак, как я уже сказал, в результате кризиса еврозоны наметился раскол по линии север-юг, который, казалось, заменил прежнюю европейскую трещину между Востоком и Западом.
Но она вновь возникла, и как раз из-за мигрантского кризиса, на который большинство относительно новых членов ЕС из Центральной и Восточной Европы смотрит с куда большими опасениями и настороженностью, чем их западные соседи.
То расширение Европейской Унии на Восток.
Именно. В целом расширение ЕС на Восток было, я думаю, огромным историческим успехом. Евросоюз был магнитом, который притягивал восточноевропейские страны, побуждая их к реформам, к трансформации. Вот результаты. Допустим, Польша. 20 лет назад ее ВВП на душу населения составлял лишь треть среднего показателя по Евросоюзу. Сейчас более двух третей. И вот когда мы в Европе готовы были аплодировать тому, что граница между Востоком и Западом в ЕС почти уже исчезла, выясняется, что в каких-то других отношениях она никуда не делась. И это не только касается отношений к беженцам, но и того, что можно назвать отклонением от демократии. Началось это в Венгрии после прихода к власти Виктора Орбана 5 лет назад, а в 2015 году продолжилось в Польше с победой на выборах партии «Право и справедливость». В свое время поляки любили говорить о европейской солидарности, когда стремились к вступлению в ЕС, когда в 90-е годы хотели списания внешнего долга и так далее. И вдруг сейчас это понятие солидарности для них исчезло. То же самое и в Венгрии. Тут получилось еще более символично. Страна, которая в 1989 году первой стала разрушать пограничные заграждения железного занавеса, в 2015-м первая же начала строить забор на пути мигрантов. Таким образом, Центральная Европа показала, что целый исторический период для нее закончился.
Переместимся далее на восток. Украинский кризис в ушедшем году разрешить не удалось. Как вы оцениваете европейскую политику в этом вопросе? Как адекватную, слишком мягкую или, наоборот, недостаточно гибкую по отношению к Кремлю?
Для меня вообще главный успех Европы в этом вопросе. То, что ей вообще удалось найти общую позицию. После аннексии Крыма все страны ЕС осудили действия России, но были опасения, что этим все и ограничится. Очень уж разные были взгляды. Одни страны, вроде Польши или государств Балтии, смотрели на происходящее как на угрозу собственной безопасности, а потому требовали очень жесткой реакции. Но когда смотришь на Крым или Донбасс с другого конца Европы, скажем, из Италии, Испании или Португалии, то эта проблема кажется вам относительно локальной. Для стран Средиземноморья главные события сейчас происходят не на востоке, а на юге от них, откуда прибывают сотни тысяч мигрантов. Но Европе удалось преодолеть этот раскол, прежде всего благодаря единству позиций Германии и Франции. Так возник новый формат, так называемый «нормандский», в рамках которого европейские страны ведут диалог с Россией и Украиной. Удалось и найти определенные рамки для соглашений, я имею в виду документы, подписанные в Минске. Ну и главный успех Евросоюза на этом направлении – то, что удалось договориться о санкциях против Кремля и несколько раз продлевать их действия.
Главная сила Европы в отношении России – экономическая. В конце концов, и те страны, которые были весьма сдержаны в отношении санкций, поняли, что принцип политической солидарности в этом случае очень важен. Дело не только в том, что санкции, по сути, единственная реальная вещь, которую Европа могла в этой ситуации сделать, но и в том, что, похоже, санкции имеют эффект.
Але было то таке доцела учинне, здаса.
Достаточно посмотреть, как в минувшем году падал рубль по отношению к евро и доллару.
Не то единый фактор, саможенье тари пропа.
Ну, санкции не единственный фактор. Конечно, падали цены на нефть. Но, тем не менее, можно говорить о новом европейском политическом контексте, о единстве европейской политики в очень важном вопросе.
А почему в таком случае в Европе по-прежнему немало «Путин-Ферштейр», понимающих Путина, как называют этих людей немцы? Я имею в виду многих европейских политиков, самая известная тут, наверное, Марин Ле Пен, которые выступают за отмену или смягчение санкций, за сотрудничество с Кремлем. Что это, рациональный подход или непонимание европейских интересов?
Понимающих Путина я бы разделил на два разряда. Одни – это представители правопопулистских, антиевропейских, националистических партий, которые видят в Путине не просто лидера, который открыто ставит под сомнение международный порядок, сложившийся после Холодной войны, но еще и заявляет о своей верности консервативным ценностям, выступает против упадочной Европы. Вдобавок он возвращает в политику грубый язык интересов и неприкрытой силы. Это правым радикалам традиционно нравится. Но речь не только о них. У границ Евросоюза сейчас два кризиса. Один на востоке, на Украине, второй на юге, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Ирака и Сирии до Ливии. Там фактически распалось несколько государств. Оттуда исходят сразу две угрозы – террористическая и связанная с огромным наплывом мигрантов. Так вот, второй тип «Путин-Ферштейр» – это те, кто говорит: «Минуточку, вот наша главная проблема». Она на юге. Да, в Донбассе творится беда, но это должно беспокоить прежде всего Украину. Мы вон ввели санкции, а вообще у нас должны быть свои приоритеты. Для нас южное направление важнее. И то, что Путин активно вступил в конфликт в Сирии, означает, что он почувствовал эту тенденцию.
Вы хотите сказать, что он как бы подталкивает Европу на юг, мол, занимайтесь ближневосточными делами и не обращайте внимания на Украину?
Да, Путину удалось усилить позиции тех в Европе, кто выступает за то, чтобы обратить внимание прежде всего на юг. Для общественного мнения сейчас террористическая угроза куда более актуальна, особенно после теракта в Париже, а она связана с южным направлением. Интерес Путина тут понятен. Вмешавшись в ситуацию в Сирии, он становится пусть и не слишком желанным, но партнером Запада. Ведь ему в таком случае не скажешь: вы знаете ли, для нас партнер, но в то же время мы вас терпеть не можем, потому что вы делаете неприемлемые для нас вещи на Украине. Так что всего за пару месяцев ситуация сместилась. Европа все более склонна решать в первую очередь проблемы, связанные с миграционной волной и тем, что ее вызвало, ситуацией на Ближнем Востоке. А по отношению к Украине пока что довольствуется статус-кво. Нужно также признать, что Путин в последнее время особенно не акцентирует роль России в поддержке сепаратистов в Донбассе. Там все несколько приглушено. Впрочем, если вернуться к Сирии, то возникающая там коалиция может быть только временной, потому что каждый из ее участников преследует свои цели. Но общий итог пока такой. Путину удалось отвлечь внимание Европы на юг.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с профессором Жаком Рупником. И на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами. Хорошего вам дня.
России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный